Потом мы вели себя у костра с гораздо большей осторожностью и уже не хватали пальцами раскаленных углей. Мы во всем подражали людям огня. Мы садились, как они, и, опустив голову на колени, притворялись спящими. Мы передразнивали их манеру разговора и так увлеклись этим, что подняли немалый шум. Тут я вспомнил, как старый сморщенный охотник рыл костер палкой. Я тоже начал копать палкой в костре, выковырнув множество горящих углей и подняв облако белого пепла. Эта забава так нам понравилась, что скоро мы были уже сплошь белыми, выпачкавшись пеплом с головы до ног. Разумеется, нам очень хотелось разжечь огонь, как это делали охотники. Сначала мы подбросили в костер мелких сучьев. Это вышло очень удачно. Сучья, потрескивая, загорелись, их охватило пламя, и мы плясали и лопотали в полнейшем восторге. Потом мы стали класть в огонь уже большие ветки. Мы кидали и кидали их, не давая себе передышки, пока костер не заполыхал огромным пламенем. В возбуждении мы сновали туда и сюда, подтаскивая из лесу сухие сучья и ветви. Пламя с шумом вздымалось все выше и выше, а столб дыма тянулся уже к самым вершинам деревьев. Сучья в огне шипели и трещали, пламя глухо рычало. Никогда еще не доводилось нам сделать своими собственными руками такое грандиозное дело, и мы были очень горды. Нет, мы тоже люди огня, думалось нам, когда мы, словно белые гномы, ликуя, приплясывали у бушующего костра. Мы совсем не заметили, что огонь уже пополз по сухой траве и перекинулся на кустарник. Внезапно вспыхнуло пламенем высокое дерево, стоящее на краю поляны. Мы смотрели на полыхающее дерево широко открытыми, удивленными глазами. Жар заставлял нас отходить от него все дальше. Загорелось другое дерево, потом еще и еще, теперь их пылало уже с полдюжины. Тут мы испугались. Чудовище вырвалось на волю. Мы пригнулись в страхе к земле, а огонь уже пожирал деревья, кольцом окружая нас. В глазах Веслоухова появилось жалобное выражение, обычный знак, что он чего-то не понимает. И я знаю, что такое же выражение было и в моих глазах. Крепко обнявшись, мы приникли друг к другу и не двигались с места, пока жар не достиг нас, и наши ноздри не почувствовали запах горящих волос. Тогда мы бросились бежать и вырвались из кольца, держа путь по лесу на запад. Мы бежали, все время оглядываясь назад, и хохотали. В полдень мы подошли к перешейку, образованному, как мы уже знали потом, крутым изгибом реки, которая здесь почти замыкалась в круг. Перешеек заграждала цепь невысоких, поросших лесом холмов. Поднявшись на холмы, мы оглянулись. Лес позади нас представлял собой море огня. Ветер, подхватывая пламя, нес его к востоку. Мы двинулись дальше и шли все время на запад, по берегу реки. Сами того не зная, мы очутились прямо у стойбища людей огня. Стойбище это со стратегической точки зрения было расположено чрезвычайно удобно. Оно находилось на полуострове, защищенном с трех сторон изгибом реки. Доступ к суше был только один, через перешеек полуострова, но и его прикрывала гряда невысоких холмов. Изолированные от всего мира люди огня, должно быть, жили и благоденствовали здесь давно. И я полагаю, что именно это благоденствие вызвало впоследствии их переселение, принесшее такие невзгоды племени. По-видимому, люди огня быстро размножались, и прежние владения стали для них тесны. Они захватывали новые земли и по мере своего продвижения теснили племя. Они отбили у нас пещеры, поселились в них сами и заняли все наши угодья до последнего. Но в то время, когда мы с Веслоухим забрели в стойбище людей огня, нам до всего этого не было дела. Нас занимала лишь одна мысль – как бы оттуда выбраться, хотя мы и не могли побороть любопытство, чтобы не оглядеть их поселок. Впервые в жизни мы увидели тут женщин и детишек людей огня. Дети большей частью бегали голыми, а на женщинах были шкуры диких зверей.